Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Мне сейчас 74 года. Я с 1899 года. Вот тут все говорят про атом, что мы тут живем. А мы этого не боимся. Ничего. Абсолютно не боимся.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда». Здесь мы собираемся каждую неделю, чтобы с авторами Крымреалии обсудить их самые важные и самые интересные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня со мной в студии Игорь Токарь, автор материала «Крымреалии ТВ» о чернобыльской катастрофе, о том, как живут чернобыльцы в Крыму сегодня и как они комментируют известный сериал HBO. Игорь, привет.
Привет, Настя.
Я уже немножко рассказала о том, что несложно догадаться, что именно от сериала вы отталкивались. Вот расскажи, как возникла эта идея, как вам удалось сериал суперпопулярный во всем мире и Крым связать в одном сюжете?
Ну, все началось с того, что мы действительно задумались о том, что были ликвидаторы практически со всех союзных республик в 1986 году, и мы подумали, а какую роль в ликвидации Чернобыльской катастрофы сыграли крымчане. И мы начали искать героев. Мы нашли довольно много героев, но проблема в том, что согласилось с нами поговорить очень мало. Вот поэтому мы от этого отталкивались и уже связывали исторические факты, сюжетные моменты в сериале и уже истории самих крымчан о том, об их участии в ликвидации, как они это видели.
Вот ты сказал, что очень много ликвидаторов отказались говорить на камеру, отказались говорить со СМИ об этом, о своем впечатлении о просмотре сериала. Почему?
Для меня это был, если честно, просто шок, потому что мы обзванивали крымские организации, связывались, вроде которые были публичными людьми, давали раньше комментарии, мы связывались через соцсети. И в огромном количестве я слышал ответы, что это политический вопрос. Для меня был шок, что исторический факт, обсуждение исторического факта и художественного произведения, потому что это художественный фильм в первую очередь, крымские ликвидаторы начинали политизировать. Для меня это было...
А они не пояснили, в чем здесь политика?
Один из ликвидаторов сказал, что все, что касается Америки, я задал вопрос в смысле Америки, он говорит, это же американский фильм, это уже политика. Вот, поэтому я был очень удивлен. Второй момент, также связался с ликвидатором, он говорит, что мне есть много чего рассказать. Я бы хотел вам рассказать, но проблема в том, что мои соседи это не поймут, и мне здесь еще жить.
Аж интересно стало, что такого он мог бы рассказать.
Ну, я не знаю, но он бы мог, наверное, зацепить политическую составляющую, которую видят другие крымчане. Возможно, нынешнего состояния или социального какого-то среза крымчан или ликвидаторов в Крыму.
Сериал HBO, ему едва ли не документалистику сейчас присваивают в комментариях. Говорят о том, что он очень идентичный, очень много есть совпадений с кадрами кинохроники, с тем, что происходило на самом деле. И мы знаем, что во время подготовки этого сериала режиссеры очень старались сохранить эту атмосферу и как можно точнее, да, там все это показывать. Но в то же время у чернобыльцев часто не очень однозначные отзывы о сериале и о его идентичности с реальностью. Что говорили те, с кем ты связывался, крымские чернобыльцы, как они оценивали вот этот сериал?
Ну, мы непосредственно, в моем сюжете есть такой герой, как Анатолий Кисель. Это ликвидатор, он родом на самом деле из Сум, но в Крым переехал буквально через год после ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции, поскольку его здоровье очень сильно ухудшилось, и он переехал к теще, его теща жила в Крыму и там остался по сей день. Вот, на самом деле мне не очень расходится, поскольку очень много людей, которые были ликвидаторами, они видели ликвидацию только с той позиции, в которой они были. Вот, к примеру, Анатолий Кисиль, он был погрузчиком, он занимался чисткой, он занимался погрузкой, разгрузкой различных товаров, радиоактивных в том числе, и предметов. Вот, поэтому он может говорить только с той позиции, где он был. Он не знал, что происходило, к примеру, в комнате, так называемой критическом центре. Он не знал о том, как работало КГБ. Он не знал, что происходило в ночь аварии. То есть он может говорить только о том отрезке ликвидации, который он видел сам. И поэтому некоторые моменты он не может судить. Есть точно так же, к примеру, такой человек, как Парашин, это партком партии, он может говорить о том, что происходило в этом центре, как происходили диалоги, но он не знает, по сути, в каких условиях и как вербовались, скажем так, люди, как привозились люди, с каких участков Советского Союза тогдашнего. На что, скажем так, практически все ликвидаторы обращают внимание, то, что в фильме очень много лишний раз упоминается слово «товарищ», и это им режет слух, и говорит, все говорят о том, что так часто и так формально, неформально это никто не употреблял. Есть момент, к примеру, в фильме то, что дети в субботу идут с галстуками, такое ощущение, что они идут в школу, но на самом деле авария произошла в ночь с пятницы на субботу, и маловероятно то, что люди шли бы, ну, дети в субботу в галстуках. Хотя если бы это была шестидневка, возможно, такое было. Ну, это такой вот неясный момент, скажем так. Плюс вот непосредственно Анатолий Кисиль обратил внимание на то, что он не видел людей, которые ходили с оружием. Там в фильме есть момент, когда практически под стволом одного из ликвидаторов выводят на крышу разрушенного реактора, чтобы он посмотрел, что же там произошло. Он говорит, я не верю в это, и на улицах мы не видели с оружием. Но в то же время есть другие ликвидаторы, которые говорят, что очень много было спецслужб, которые следили за тем, чтобы был тотальный контроль, и никакой лишней информации не выходило извне. И, кстати, в самом сериале акцент на том, что служба безопасности Советского Союза, КГБ, они были, ну, если не ключевыми, то одними из ключевых участников, если можно сказать, той операции, которая происходила не только ликвидации, но и национальной безопасности тогдашней страны.
Давай послушаем, как вспоминает события о Чернобыльской катастрофе Анатолий Кисель.
Я как бы сам присутствовал там в июне месяце на этой атомной станции, вот, получается, с 7:30 утра, или, грубо говоря, до 19:30, до 20 часов вечера. А я был призван, получается, через военкомат. Я же в то время жил в Сумской области, северо-восточная Украина, призывался на военные сборы сроком на 180 суток. Ну, учитывая дозу облучения, отбыл только, получается, 18. Никто ничего никому не говорил. Я же демобилизовался рядовым. Со срочной службой это самое. Там мне уже, получается, за этот Чернобыль дали еврейтора присутствия. В медсправке в этой же заключении написано, что увечья получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с участием в ликвидации Чернобыльской катастрофы.
Известно ли, сколько людей принимало участие в ликвидации именно из Крыма? Призвано.
Ну, на самом деле, четкой статистики я нигде не встречал. Есть разные цифры, там и 4 тысячи, и 7 тысяч, ну, точно неизвестно. Известно то, что последние лет 5 в всех крымских чернобыльских организациях, если их суммировать, количество участников, то это где-то около 500 ликвидаторов. Но это не означает, что там всего лишь там 500-600 человек. Их на самом деле больше. Это просто те люди, которые регистрируются в чернобыльских организациях. Их деятельность последние несколько лет, она довольно пассивная. До прихода России в Крым она была более активна, нежели сейчас.
Как вообще изменилась жизнь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы после того, как в Крыму появилась российская власть?
Ну, появилось несколько моментов. Во-первых, изменилось, они начали жить по российским законам, изменилась система доплат, система льгот и тому подобное. То, что нам рассказывал Анатолий Кисель, к примеру, то, что до 2014 года компенсация за разрушенное его здоровье составляла 400 гривен. После того, как начали жить по российским законам, его компенсация стала 18 тысяч рублей. Если перевести в гривны, это около 7 тысяч гривен. То есть, как бы в 18 раз больше. Казалось бы, все хорошо, но Анатолий Кисель говорит, что это иллюзия и что на самом деле он этой финансовой помощи не ощущает. То есть,
жить лучше по факту не
по
стало.
По факту не стало. Следующий момент, к примеру, льготы. При украинской власти в Крыму они, чернобыльцы, имели возможность льготной компенсации за жилплощадь ЖКХ, они имели на всю жилплощадь, но сейчас ситуация другая, она распространяется только на самого чернобыльца, и ему выделяется, если мне память не изменяет, 18 квадратов. То есть, если, грубо говоря, там семья из там, 3-4 человек проживает в квартире, 40 квадратов, да, там или 50, то льгота распространяется только на 18 квадратов. За все остальные квадраты семья платит, как обычные жители. Есть моменты с оздоровлением, есть моменты с льготами в медицине, поскольку в Российской Федерации, в тех законах, в реалиях, в которых живут сейчас крымчане, она немножко иная. Вот, поэтому судить лучше им или хуже я точно не могу, но со слов ликвидаторов они говорят, что не лучше, не хуже, по-другому, ну точно не лучше.
Далеко не все. У нас решается у крымчан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеет место масса проблем, в частности, такие проблемы, как, скажем, обеспечение жильем, проблемы здравоохранения. Если раскрывать полнее, допустим, обеспечение множества людей, просто сняты с очереди. В чем мы видим грубейшее нарушение прав этих людей, которые стояли множество лет в очередях и до 2014 года не смогли получить это жилье, а сейчас их таковыми нуждающимися, то есть не расценивают вообще. Утративших кормильцев, которые утратили до 2014 года, их почему-то не признают таковыми и в результате лишают мер соцподдержки. То есть проблем довольно много. Люди, чернобыльцы, надеялись, надо правду сказать прямо в глаза, о том, что их уменьшится, этих проблем, после возвращения Крыма в Россию. Однако они уменьшились, но не исчезли далеко.
На самом деле, кроме того, что чернобыльцев призывали, ликвидаторов аварии призывали из всех союзных республик, и Крым в том числе, и из территории Украины, материковой, очень много людей участвовало в ликвидации этой аварии, там всего около 600 тысяч, да, человек. Правнее, если они права
военная, вот, к примеру, военная группа войск была сформирована в Чернобыле в 1986 году. Она составляла 44 тысячи человек. То есть ты представь, вот 44 тысячи человек, практически там 90% это были резервисты, то есть которых призвали. В первые дни там были и срочники. То есть это были молодые парни, которые только закончили школу, которые 18 лет пошли служить в армию. Их бросили в Чернобыль, они точно не знали, что такое радиация, что такое белый лепесток и как вообще защищаться от того, куда они попали. Резервисты, которые приехали, наиболее образованные и подготовленные, были войска, которых готовили к Третьей мировой и радиационному удару, ядерному удару. Это было киевское подразделение, было харьковское подразделение. Они, в принципе, хотя бы понимали, что такое радиация. Но таких было не 44 тысячи, это были единицы.
Ну а всего сколько человек принимали участие в ликвидации?
Ты правильно назвала цифру, это где-то около 500 000. Но это же и гражданские, и эти цифры на самом деле, они условные, потому что были люди, ну, за какой период считать ликвидацию, поскольку ликвидация Чернобыльской катастрофы, она не остановилась и сейчас, несмотря на то, что вот буквально на днях ввели в эксплуатацию confinement, это такая арка, которая защищает внешний мир от радиации, которая все еще исходит от четвертого реактора, она же продолжается и сейчас. Да, сейчас не ездят, не моют дороги, не выселяют жителей, не проводится эвакуация, но насколько я знаю, больше, около 3000 людей не одновременно, но регулярно работают на Чернобыльской атомной электростанции, следят за тем, чтобы те последствия, которые случились после 1986 года, они не стали еще хуже.
На самом деле, вот так может казаться, где Чернобыль и где Крым, и призывали отовсюду, но на самом деле Крым достаточно тесно, его судьба связана, и судьба крымской энергетики связана именно с Чернобылем и Чернобыльской катастрофой. Кроме того, что туда также на ликвидацию из Крыма ехали люди, они потом еще, ликвидаторы, возвращались на оздоровление, очень многие оседали в Крыму, оставались там жить, и вот как и твой герой, который... поправить здоровье, переехал в Крым. Но Чернобыльская катастрофа еще сказалась на судьбе другой атомной электростанции, которую в эти годы как раз возводили в городе Щелкино на Азовском море. Что там случилось? Почему атомной станции в Щелкино так и нет? И при чем здесь Чернобыль?
Ну, на самом деле, таких как Щелкино атомных электростанций по Украине даже есть несколько, и по Советскому Союзу, по тогдашнему, еще больше.
Приехал в 84 году и работал на атомной станции. И удивился, когда узнал, что в 87 году должен состояться пуск первого блока. А ее строили и построили в каком? В 90 году. Не достроили, короче, и бросили. Это было 26 апреля, воскресенье, кажется. И, короче, один парень там встретился нам и говорит, что авария произошла на Чернобыле. А мы даже понятия не имели, а мы не знали. Ну, сели на автобус и приехали на работу. А после этого стали уже сообщать потихоньку. И нашу стройку стали тормозить. А потом стали здесь уже пикеты устраивать, что не надо нам атомной станции.
После атомной катастрофы, которая случилась на атомной электростанции в Чернобыле, все проекты, которые были связаны с атомной энергетикой, они все приостановились и заморозились. То есть города, сами проекты, фундаменты и тому подобное, они все заморозились, поскольку это был огромный международный скандал, это во-первых. Во-вторых, нужно было тогдашней власти пересмотреть все стандарты, все приемы и все варианты, которыми строились атомные электростанции. Поскольку, несмотря на то, что, так сказать, нашли виноватых в Чернобыльской трагедии, на самом деле там человеческого фактора, людей, которые были в момент аварии, очень мало. Ну, если он вообще там есть. Об этом говорят сейчас уже открыто. Почему случилась авария? Потому что сама конструкция реактора была построена неправильно.
Ключевой недостаток реактора, что он на определенном уровне мощности приобретал такое свойство, что он взрывался как бомба. Что и, собственно, произошло. Но этого конкретно персонал не знал. И Дятлов, видимо, этого не знал. Он был самоуверен, он был тверд, он был слишком... верил в то, что он хороший физик. Чем хорош фильм? Он показывает, что система вот такая, как закрытая система, не может существовать. У нее нет конкуренции, у нее нет того, что необходимо. Именно это показано в фильме правильно. Мы должны быть благодарны, что мы не в Советском Союзе. Я наблюдаю, что происходит в России сейчас, мне ужас приходит, потому что они постепенно склоняются к той же системе. Контроль за информацией, контроль, давление, и это страшно.
В Крыму одна из таких станций была, как мы уже сказали, в Щелкино, которая, стройка ее остановилась после катастрофы на Чернобыле. И местные рассказывают, те, кто работал на строительстве этой станции, что там, кроме того, что был указ сверху о том, что остановить строительство, добавлялось еще недовольство жителей. И люди, когда они узнавали о том, что произошло в Чернобыле, когда это уже перестало быть загадкой, и пошли об этом новости, и люди призывались, и это уже было дальше просто невозможно скрывать, люди буквально митинговали, опасаясь, что их города ждет такая же участь, как и в Чернобыле.
Но мне кажется, это абсолютно нормальная реакция людей, особенно после того, что как скрывалась вообще трагедия, чернобыльская трагедия, то, что если бы в Европе не начали бить в колокола и говорить, боже, у нас здесь радиация непонятно откуда взялась, и уже ученые потом начали устанавливать, откуда эта радиация, то Советский бы Союз никогда об этом бы не рассказал. Вплоть до того, вот, к примеру, само известие советским гражданам о том, что произошла авария, сообщили в трех СМИ, по сути, и причем через три дня. Сообщили в газете «Известия» и «Радянская Украина». Это две газеты. К примеру, в газете «Правда», которая считалась партийной газетой, там этого не сообщалось, потому что считалось, что партийная газета не может сообщать плохие новости.
Ну, конечно.
Вот. И третья СМИ, которая сообщила, это была телевизионная программа «Время», если мне память. Да, «Время». Вот. И там был очень короткий и сухой текст о том, что произошла чернобыльская авария, тогда говорилось, и создана правительственная комиссия. Все будет хорошо.
О том, как это все скрывалось и как цензурировалась пресса, у тебя, в частности, Анна Королевская вспоминает, заместитель директора Национального музея Чернобыля.
У нас вот сейчас говорят, откуда вы берете сегодня информацию, уже никто ничего не знает, все умерли и вообще. А мы каждый день, вот я уже 28 лет в теме работаю, сколько ее людей уже похоронила, участников ликвидации, которые здесь были и рассказывали, их уже нет. Но приходят новые люди. И они избавились от этого груза страха, что давали подписку, что нельзя было ничего разглашать. Это давлело над людьми годами. Потом они говорили, что это никому не нужно. А сейчас они видят, что нужно. И вот ту информацию, которая была первая опубликована в СМИ и пошла в агентство Reuters, официальное от Советского Союза, через агентство ТАСС, да, она была 28 апреля. Это был согласованный текст, да, который нужно было публиковать, и то не во всех газетах. Это была газета «Известия», заметьте, «Известия», но не «Правда», «Правда», орган ЦК КПСС. И дальше в наших газетах украинских, «Радянская Украина» и «Правда Украина». Вот это вот газеты. И программа «Время» ту же самую информацию озвучила. То есть это было санкционировано и регламентировано Политбюро ЦК КПСС.
Я когда-то делала, еще будучи журналистом в Запорожье, делала материал о чернобыльской аварии, о очередной ее годовщине, и мы тоже ходили в архив, во всех библиотеках сохраняются все газеты.
Подшивки.
Да, подшивки всех газет. И в запорожских газетах первое сообщение тогда появилось о ситуации в Чернобыле, если я не ошибаюсь, уже 11 или 12 мая, и там была просто новость о том, что наши героические спасатели ликвидируют последствия. А до этого, как бы, что произошло? Ничего нет. Ситуация под контролем, все хорошо, товарищи, спокойно.
Ну, более того, я тебе вот расскажу такой момент. Те, кто интересуется чернобыльской темой, они знают это. Те, кто не интересуется, для них это будет новость. В субботу, то есть в пятницу на субботу, произошел взрыв. В субботу в городе Припять было 8 свадеб. 8. Это было огромное количество людей, которые выходили на улицы, танцевали, пели, несли цветы. Они были на улице в то время, когда радиационный фон превышал свой уровень в десятки, в тысячу раз. И им об этом никто ничего не говорил. Это первый момент. Второй момент, к примеру, Анатолий Кисиль, который тоже приехал в мае, он, кажется, 12 мая приехал в Чернобыль, он точно так же не знал точно, куда он едет. Его вызвали на сборе, сказали, что будет авария и тому подобное. Еще один момент. Вот, к примеру, Алексей Левус, также при подготовке материала познакомился с этим человеком. Это ликвидатор. Он приехал в 7 часов утра после аварии. Он заступил на первую послеаварийную смену. И этот же человек, кстати, останавливал. Нажимал кнопку остановки 4-го реактора. Так вот, он в 7 утра приехал, сел в автобус в Припять, ехал на Чернобыльскую атомную электростанцию, и о том, что там произошла авария, он узнал только из окна, когда увидел, что здание разрушено и там идет дым.
Семеренко, я вышел с дома, чтобы поехать на станцию на работу, у меня был как раз рабочий день. Я поехал, ничего не знаючи, просто подъезжаючи до станции, побачив с автобуса зруйнований блок. Подумав, що це братська могила, мені так здавалося, що там загинула вся зміна і було незрозуміло, на що мене і інших туди привезли, що там ще можна робити. Треба було провести розвідку, в якому стані устаткування, рівні радіації, будівлі і найголовніше, в якому стані сам реактор, щоб зрозуміти, що робити далі. Перший день з 8 до 16 години я працював на 4-му блоці безпосередньо всередині зруйнованої будівлі. Ще два дні пропрацював на третьому блоці за таким самим пультом управління блока. Мені нарахували 120 БР. В Радянському Союзі для операторів було обмеження 5 БР на рік. У мене 120 за день.
Как ты считаешь, то, что появился такой сериал, и он буквально открыл миру глаза на то, что произошло в Чернобыле, и очень многим украинцам на самом деле напомнил о том, насколько это страшная, ужасная катастрофа, которая произошла здесь у нас под боком. Способен ли он как-то изменить отношение к самим чернобыльцам, изменить как-то их жизни?
Я считаю себя реалистом, и я думаю, что навряд ли это изменит жизнь самих чернобыльцев и отношение людей, которые не были ликвидаторами и не были свидетелями к этим чернобыльцам, я думаю, что вряд ли. Но что ключевое смог сделать сериал от HBO «Чернобыль»? Он, мне так кажется, что изменил отношение и понимание глобальности этой проблемы. Глобальности двух даже проблем. Первое — это угроза ядерной энергетики во всем мире, не только на постсоветском пространстве. И второе, это проблема режимности страны. И не только касается Советского Союза. Это тотальная слежка, это укрывание фактов, это то, что когда система, режимная система, она не считает людей как за идентичность. Это просто единица.
Это молчание, которое стоило очень много жизней. На самом деле.
А за каждой жизнью судьба. За каждой судьбой есть семьи, есть дети, есть родные.
Спасибо тебе, Игорь, за то, что пришел поговорить на такую очень многогранную и сложную тему. Мне кажется, вот о Чернобыльской катастрофе и всех ее составляющих это действительно можно говорить не один подкаст, это можно делать спецпроекты и снимать еще не один сериал. Спасибо, что ты вложил всю крымскую суть в один сюжет. Посмотреть этот сюжет вы можете, как всегда, на сайте Крым Реалии и на нашем YouTube-канале. А это был подкаст «Слушай сюда». Здесь мы обсуждаем самые интересные и яркие материалы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на SoundCloud, CastBox и Apple Podcast. А еще теперь у нас есть собственный YouTube-канал «Подкасты Крым Реалии», так он и называется. Находите нас в поиске, подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик, чтобы получать все оповещения. Пока!